давно бы ядеркой ударили, и все.
Российская пропаганда готовит аудиторию.
Отмечу, что это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики.
Как Путин перестал волноваться, полюбил редкоземельные металлы и вспомнил о глобальных рынках.
И, конечно, необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках.
Английский с французским акцентом. В Кремле внимательно слушают и дают обратную связь.
Во-первых, нужно заключить перемирие. Я считаю, что это может произойти в ближайшие недели.
Насколько же вероятен подобный исход?
Все закончится, санкции снимут, вот американские компании придут, давайте думать, какие будут условия. Ну и какая-то такая радость, да, которая, не знаю, может сравнить с дележкой шкуры неубитого медведя пока.
Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Владимир Путин стал гораздо оперативнее реагировать на международные дипломатические контакты. Собрал оперативное совещание по редкоземельным металлам, их теперь называют в прессе редкоземами, дал эксклюзивное интервью придворному летописцу Павлу Зарубину, из которого проглядываются источники тех самых рейтингов украинских политиков, которые тиражировал ранее президент США Дональд Трамп. Вот, к примеру, что Путин заявил о рейтинге Зеленского в экстренном ночном интервью.
У него рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон. У него ровно в два раза рейтинг выше. А если присовокупить к этому еще и возможную поддержку этого возможного кандидата со стороны других политических деятелей, в том числе бывших премьеров или бывших президентов, то шансов у действующего главы режима победить на выборах абсолютно никаких нет.
В условиях продолжающейся войны, пожалуй, невозможно не рассматривать это, в том числе как попытку расшатать внутриполитическую ситуацию в Украине, особенно имея в виду, что Путин впервые упомянул Залужного по фамилии. А рабочий день в Кремле теперь, судя по всему, продлен с оглядкой на рабочее время в Вашингтоне, где накануне президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Трампом гарантии безопасности для Украины. К заявлениям Путина мы еще вернемся, а пока давайте узнаем подробности визита Макрона у Ильи Козина.
Мы с Украиной! Мы с Украиной! Мы с Украиной!
Таймс-сквер, Нью-Йорк. Сотни граждан Украины и жителей города собрались в третью годовщину полномасштабного российского вторжения на митинг с призывами закончить кровопролитие.
Я призываю новую администрацию США действовать немедленно, чтобы помочь Украине завершить войну.
В тот же день президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон первый из европейских лидеров, кто поехал к Трампу после его инаугурации. Оба подчеркивали важность достижения перемирия на войне в Украине.
Во-первых, нужно заключить перемирие. Я считаю, что это может произойти в ближайшие недели. В этот период мы будем вести переговоры о гарантиях безопасности, о землях и территориях, а восстановление станет ответственностью президента Украины. Соединенные Штаты заключат соглашение по критически важным минералам, редкоземельным элементам и так далее.
При этом Макрон считает, что любое мирное соглашение не должно быть капитуляцией Украины. Его необходимо подкрепить гарантиями безопасности. В качестве таких гарантий он предложил размещение европейского миротворческого контингента в Украине. По словам Макрона, в частности, с Великобританией обсуждается идея о размещении, цитирую, не на линии фронта, а в отдельных оговоренных мирным соглашением локациях. Кроме того, договор, который США хотят заключить с Украиной о редкоземельных металлах, по мнению Макрона, будет лучшей гарантией того, что США поддерживают суверенитет Украины.
Мы должны заключить соглашение с Украиной по критически важным минералам и редкоземельным элементам, а также по ряду других вопросов, связанных с безопасностью. Я считаю, что это уже происходит. Думаю, мы достигли значительного прогресса.
Сделку, согласно которой, по сведениям издания The Telegraph, Украина отдаст половину прибыли от своих ресурсов во владение США, президент Владимир Зеленский отвергает. Свою взаимовыгодную сделку о доступе к критически важным ресурсам Украине предложил заключить Евросоюз. Об этом сообщает информагентство France Press со ссылкой на еврокомиссара по промышленной стратегии Стефана Сажурне. О каких конкретно ресурсах идет речь, пока не уточняется. «25 февраля, как ранее сообщала немецкая газета Die Zeit, должна была состояться вторая встреча российских и американских дипломатов в Эр-Рияде. Позднее эту информацию в МИДе России опровергли, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующая встреча делегации планируется на экспертном уровне».
Adopted.
«Принято».
В понедельник Организация Объединенных Наций приняла две конкурирующие резолюции. Одну предложила Украина и страны ЕС под названием «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине». 93 страны проголосовали «за», 18 «против» и еще 65 воздержались. Среди голосовавших «против» — Россия, Израиль, США и другие. Соединенные Штаты предложили свою резолюцию, которая получила 93 голоса «за», 8 «против» и еще 73 страны воздержались, включая Китай, США и Украину. Это первый раз, когда в резолюции США отказываются от формулировки «война». Сначала США предлагали слово «конфликт», но позднее заменили на полномасштабное вторжение. Также любопытная ситуация сложилась с голосованием представителя Сербии. Резолюцию по Украине, как и прежде, Сербия поддержала. После этого президент Александр Вучич извинился перед согражданами за эту, по его словам, ошибку.
В резолюции ООН, кстати, не говорится ни о необходимости сохранения территориальной целостности Украины, ни о выводе российских войск. Издание агентства называет это крупнейшим расколом между США и их союзниками со времен войны в Ираке. И происходит это ровно в тот же день, когда Дональд Трамп встретился с одним из лидеров страны-союзницы по НАТО. Во вселенной Владимира Путина, кажется, вражеский коллективный Запад сузился до пределов Старого Света.
Требует, наверное... Здесь никто ничего не может, тем более от России. Пускай они требуют от кого-нибудь другого. Они на протяжении тысячелетий требовали от своих вассалов чего угодно. Теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой. Но их участие в переговорном процессе востребовано, конечно. Но мы никогда не отказывались.
В российском Министерстве иностранных дел тоже в восторге.
Вчерашние мероприятия в ООН, на Генеральной Ассамблее, в Совете Безопасности показали одну очень важную вещь. Понимание безальтернативности такого подхода, который будет направлен на устранение первопричин кризиса, пусть медленно, но пробивает себе дорогу. Будем всячески эту тенденцию подкреплять.
Многие отмечали и накануне, и утром сегодня, после переговоров Трампа и Макрона, приподнятое настроение последнего. Политолог-американист Ян Веселов, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, считывает это скорее как хорошую мину при плохой игре.
У меня лично есть ощущение, что рычагов давления у европейцев на самом деле не очень много. Да? И во многом европейцы, мне кажется, уже скорее... смирились с идеей того, что и американской поддержки военной Украины не будет, и американских войск на территории Украины тоже не будет. Ну, в общем, сам Белый дом, да, и команда Трампа об этом неоднократно говорила, да, и сам Трамп, и в лице нового министра обороны Пита Хексета, и вице-президента Джи Ди Венса, да, который, в общем, сильнее всех, наверное, в администрации сейчас критикуют европейские страны, да, и причем настолько, что у европейцев сейчас вообще есть опасения, что не только Украина не может больше рассчитывать на американскую поддержку, но, наверное, Европа тоже, да. Вот не случайно появились новости, да, о том, что европейцы обсуждают проект ядерного зонтика самостоятельно, уже без опоры на американцев, потому что американцы, возможно, начнут постепенный вывод своих войск с территории Европы.
Поэтому, уважаемые зрители, сегодня мы хотим вас спросить, расколоты ли США и Европа окончательно? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. И обсудим это с нашим гостем. С нами в прямом эфире по видеосвязи политолог Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вот издание «Политика» в свежем материале отмечает, что ничего конкретного на переговорах Трампа и Макрона не случилось, но при этом очень ярко оформилась такая пропасть в отношениях. Согласны ли вы с подобной оценкой и чего нам на этом фоне ожидать от визита в Вашингтон британского премьер-министра? Может быть, повтора того же самого примерно?
Ну, я не удивлюсь, если будет повтор того же самого, потому что, мне кажется, вся вот эта вот ситуация – это попытка лидеров Европы провести все-таки разведку боем, пообщаться непосредственно напрямую с Трампом и понять, насколько его реальная позиция отличается от того, что он декларирует. Потому что ну, это может действительно казаться какой-то риторикой, что вот он просто какие-то вещи говорит, не факт, что он будет это делать, такое мнение все еще существует в некоторых кругах, там в соцсетях полно людей, которые всем вокруг рассказывают, что да нет, вы не понимаете, это он просто так говорит, на самом деле он, не знаю, там любит Украину, ненавидит Путина, еще ого-го. И я думаю, что среди европейских лидеров тоже такое, ну не то что мнение, но желание понять, услышать из первых уст один на один, все-таки когда лидеры государств общаются, наверное, там как-то все-таки есть некоторая ясность, да. Вот приехал Макрон, ну потому что, собственно, кто еще мог приехать из Евросоюза? В Германии там сейчас пересменка, ну, собственно, Евросоюз, по сути, это две там крупнейших страны, два крупнейших игрока, это Франция или Германия, да? Британия тоже, у нее особый интерес, потому что Стармер подвергся совершенно неспровоцированной и довольно мощной атаке со стороны Маска, то есть, ну, прямо я бы сказал, бестактный. И это вообще не очень понятно, как с этим жить, потому что Британия всегда была традиционно очень близка с США, гордились всегда они особыми отношениями. И я думаю, что, конечно, на месте Стармера любой бы британский премьер поехал в Вашингтон и попытался выяснить вообще у президента США, что происходит, и насколько вот эти все инвективы Маска и всех других персонажей были серьезны. И вообще понять перспективы вот этого трансатлантического партнерства. По итогам этих поездок, очевидно, будет какая-то очередная встреча лидеров Евросоюза плюс Стармера, потому что Британия сейчас, я так понимаю, гораздо ближе к Европе, чем, может быть, даже ей самой хотелось бы, и будут решать, как им жить дальше, что дальше делать и как вообще реагировать на Трампа.
Федор, поведение и реакцию в Кремле тоже очень хочется понять. С чем вы связываете этот рост оперативности в комментариях Владимира Путина? Как правило, на актуальные новости комментировал кто угодно, но не он сам. В этот раз он берет на себя ту трибуну.
Ну, все-таки надо понимать, что для Трампа Украина – это одна из множества игровых таких площадок, шахматных партий, которые он ведет. Причем для Трампа это не самая важная шахматная партия. Более того, он всячески дает понять, что ему неинтересно вот это вот все, ему хочется, чтобы быстрее все закончилось. А для Путина это как бы очень важная, даже не игровая площадка, это основная его внешнеполитическая авантюра. Ему это очень интересно, ему это очень важно. И сейчас он видит, что есть возможность получить то, что он хочет. Поэтому, конечно, он очень оперативно комментирует, он очень активно машет руками и подает сигнал, что он готов договариваться, он готов к переговорам на своих условиях, конечно, но если надо устроить переговоры, то пожалуйста. По сути, вся его политика и позиция сводится к тому, что, обратите внимание, главный противник мира – это Зеленский. Путин за, значит, Трамп тоже хочет, ну, вот там европейцы еще что-то, но и Трамп, и Путин как бы их немножко выводят из игры, да. А мы все хотим мира, а мира не хочет кто? А вот этот вот самый, как его назвал Трамп, диктатор Зеленский, да. Конечно, это совершенно искаженная картина мира, но тем не менее на этом сходятся интересы и Путина, и Трампа. И у Путина, и у Трампа, у каждого по-своему есть интерес, чтобы эта война как можно быстрее закончилась, ну, потому что что Трамп просто хочет, чтобы она закончилась, и претендовать, возможно, на премию, Нобелевскую премию, да. А для Путина, ну, он, сколько можно, для экономики это действительно большая нагрузка. Ему хотелось бы действительно закончить эту войну, закончить ее на своих условиях, закончить ее так, чтобы сказать, что я победил. И он в этом смысле, конечно, подыгрывает Трампу и всячески параллельно продолжая наступать и давить на Украину, потому что он хочет получить как можно больше по итогам этой войны.
Ну, господин Макрон, кстати, уже упомянутый, любопытно хихикнул, когда Трампа спрашивали о том, готов ли он и к еще одной стороне обратиться как к диктатору. Ну, еще такой вопрос, вот к чему же были вот эти вот разговоры о возможном диалоге в Риаде, об еще одном раунде переговоров там, которые, по всей видимости, так и не состоялись, а может быть и состоялись, мы, возможно, о них потом узнаем. Но как вы думаете, пока публичная информация заключается именно в том, что их не было, и это был фейк?
Ну, я думаю, что первые лица не будут встречаться и как-то какие-то официальные переговоры проводить до тех пор, пока не будут согласованы какие-то результаты. Потому что ни Путин, ни Трамп, ни один из них не заинтересован в том, чтобы официально состоялись переговоры, которые ничем не кончатся. Ну, то есть вот встретились делегации на высшем уровне и ничего не решили. Это выглядит, ну, провалом. А зачем? Поэтому гораздо проще бесконечно с закрытыми дверями обо всем договариваться. И когда уже будет выработано некоторое решение, более того, это решение к нему будет, ну, как бы, что называется, принуждена Украина или там Европа одобрить это решение, вот тогда они, наверное, его опубликуют. Сейчас действительно, ну, незачем встречаться. Очевидно, все-таки есть еще какие-то вещи, которые они не урегулировали. Во всяком случае, Украина не готова ничего подписывать пока. И Европа тоже. Соответственно, какой им смысл оказаться в глупом положении? Они ждут, ведут какую-то дипломатию. Причем, повторюсь, я уже про это говорил, у Путина позиция такая, что да, я, пожалуйста, готов. Вы, главное, угомоните вот, значит, украинцев, угомоните европейцев, которые им помогают, сами перестаньте им помогать, ну и война и закончится.
Но мало того, что еще и выкатывает встречные предложения Соединенным Штатам. Федор, спасибо. Давайте мы еще этот момент с вами обсудим отдельно. Вот, как мы сегодня уже упоминали, поздним вечером по московскому времени, в том самом эксклюзивном интервью, он предложил российские редкоземельные металлы и буквально в день переговоров Трампа и Макрона, в том числе по этому поводу. Но принять, что США теперь не главный враг, а вообще без пяти минут важный экономический партнер, если верить кремлевским там, таким нарративам, провоенно настроенные россияне, которые свою провоенность как бы вырабатывали несколько лет, они пока принять не могут, судя по настроению в так называемых Z-каналах. Подробнее давайте разберем в нашем сюжете.
Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики.
Не успел Дональд Трамп накануне в интервью Bloomberg заявить, что заинтересован в редкоземельных металлах России, как Владимир Путин сразу собрал совещание по теме. А спустя несколько часов дал интервью пропагандисту Павлу Зарубину, в котором предложил Америке российские металлы. Ради этого интервью «Россия-1» даже прервала вещание. Возможно, чтобы сигнал вовремя ушел за океан, пока там продолжался рабочий день.
Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда я партнеры, говорю, имею в виду только административные, правительственные структуры, ну и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине.
До 2023 года Россия поставляла в США около 15% всего алюминия, но после введения заградительных пошлин поставки прекратились. Теперь металл в Штаты поставляет Канада. Путин предложил рассмотреть возможность создания совместного США проекта по производству алюминия в Красноярском крае. Он оценил проект в 15 миллиардов долларов. Что касается редкоземов, то их в России сейчас добывается недостаточно, признался Путин. По его словам, надо добывать больше.
Американцам нужны редкоземельные металлы. У нас их много. Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. Но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.
Редкоземельные элементы – это группа из 15 металлов, широко использующихся для изготовления электроники. Общие запасы редкоземов в России – около 30 миллионов тонн, утверждает Минприроды. По данным Геологической службы США, Россия занимает 5-е место в мире по их запасам. Столь щедрое предложение Путина вызвало недоумение у российских Z-военкоров.
Честно говоря, мы немного профукали момент, когда злобное стремление чертовых пиндосов украсть природные богатства России снова стало перспективой взаимовыгодного сотрудничества с американскими партнерами.
От зерновой к редкоземельной. А после того, как время Трампа уйдет, наши западные партнеры аннулируют все его сделки и скажут, что все они были необходимы только для того, чтобы выиграть время для подготовки Европы к большой войне.
Я хату покинул, пошел воевать. Чтоб Сканди и Тули пиндосам отдать. Зазеркалье нежное, безумное наше.
Впрочем, такое предложение Путина – лишь политический пиар, считает прокремлевский политолог Сергей Марков.
Рынок редкоземельных металлов в мире – 12,5 миллиардов долларов. Рынок нефти – 1500 миллиардов долларов. То есть больше в 120 раз. Так что тема редкоземельных металлов – это больше политический пиар и тема политической игры.
В своем интервью Путин заявил и о готовности обсуждать с Трампом сокращение военных бюджетов США и России на 50%. И это тоже не вызвало энтузиазма в Z-среде.
А вот это уже, если случится, в переводе с кремлевского на русский, означает конец СВО и отказ от всех заявленных на старте целей. Что интересно, аккурат в трехлетнюю годовщину. Ай, молодца!
Сейчас США пытаются подписать соглашение по разработке редкоземельных металлов с Украиной. Однако Владимир Зеленский уже дважды отказался от подписания, заявляя о невыгодности соглашения.
Ну, это вот, что называется, с одной стороны, из лагеря рассерженных патриотов есть еще одни. Вот к так называемому Дню защитника Отечества российская пропаганда, это предположительно продакшн госканала Russia Today, выдала ролик об этаких диванных сторонниках войны, поедающих борщ в тылу, вот с такими выражениями.
Да, болтовня все из сопли.
Кушай, котечка, кушай.
На месте стоит. Давно бы ядеркой ударили и все.
Праздничка, защитничек ты. Ой, все о каком-то договорничке говорят. Кому он нужен, число?
Да никакой Украины быть не должно. Сколько можно сидеть по норам?
Затем склейка, сцена на фронте, где участники российской агрессии мечтают о завершении переговоров, обсуждают диванных комментаторов и погибают под артобстрелом. Из этого всего зритель должен сделать вывод. Ну, кстати, любопытно даже какой. Война – это плохо? Тогда, где вы были 3 года? Ровно. Не надо ненавидеть Украину столь яростно? Встречный вопрос, он немножко даже расширяет временные рамки. Российские солдаты должны вернуться домой? А как они оказались вне дома? Вопросы есть, но на них уже ответил в выходные господин Путин.
Так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно так даже сказать.
Ну, общий смысл понятен, это переговоры, ожидание мира, это все хорошо, утверждает российская пропаганда. Федор, ну действительно, это было бы, наверное, все-таки сложно так асинхронно объяснить разгоряченной довольно-таки аудитории за последние годы, как все это провернуть. Они могут еще и вспомнить цели и задачи так называемой спецоперации. Как вы оцениваете это противоречие, сколь оно глубоко?
Слушайте, я вообще не понимаю, какой смысл обсуждать позицию вот этих вот анонимных писателей в Телеграме, потому что я прекрасно помню, был такой, помните, персонаж, как его звали, господи, Стрюков. Сколько было разговоров про каких-то турбопатриотов, про каких-то там, значит, возмущенных турбопатриотов. Ну, где теперь Стрелков, а где все его турбопатриоты? Все эти Z-телеграм-каналы пишутся и дирижируются государством, финансируются государством. То, что там какие-то люди еще не получили новых техников, ничего не значит. Если они будут себя плохо вести и не понимать политику партии, им очень быстро, так сказать, объяснят, что они неправы и заткнут их. То есть это не какие-то субъекты политики, это не какие-то политические силы, поэтому ожидать, что они возмутятся, будут протестовать, выйдут на улицы или что-то еще, я просто не понимаю, о чем мы говорим. Это какие-то анонимы в Телеграме, которые пишут то, что...
Ну, знаете, мы постарались в этом плане выдать более-менее среднюю температуру по вот этой вот больнице, не побоюсь этого слова.
Я понимаю, что... Давайте просто честно скажем, что смысл всех Телеграм-каналов – это работать на разные аудитории. Ну, вот какие-то люди читают это все и хотят негодовать, пусть негодуют, хотят одни радуются, другие негодуют, но они не имеют никакого отношения к принятию решений. Путину важно, зачем он начал этот разговор про ценные металлы? Он обесценивает Украину, он обесценивает предложение Зеленского. Потому что Зеленский, как последний козырь, предложил Трампу какие-то ресурсы в Украине. По поводу того, есть ли у Украины какие-то ценные металлы, нет ли их, сколько их, сколько будет стоить их, так сказать, разработка. Это все сейчас дискутируется, и на самом деле специалисты говорят, что Украина не так, не то чтобы прям были какие-то невероятно огромные залежи именно редкоземельных металлов или каких-то ценных металлов. Это все довольно пока невесомо, и вообще непонятно, сколько будет стоить их разработка. Но Трамп, как человек циничный бизнесмен, его вот Зеленский попытался заинтересовать этим, чтобы хоть как-то привлечь его внимание к Украине. Да? Зачем вам нужна Украина? Вот там какие-то вот есть ценные вещи. И тут уходит Путин и говорит, а у нас тоже есть металл, пожалуйста, сколько угодно. Да? То есть он обесценивает Украину в очередной раз. То есть Зеленский ищет уникальное предложение от Украины, чтобы Трамп подумал, да, Украина нам нужна, вот там что-то есть. И тут же выходит Путин и обесценивает. Только в этом все дело. Дойдет ли дело до разработки, будут ли они, не будут. Это все, так сказать, вопрос далеко идущий. Из практического Путин предложил, например, снять ограничения на алюминий. Кому это выгодно? Дерипаске. Ну а что? Вот люди там воевали, какие-то дурачки гибли ради того, чтобы Дерипаска и дальше смог продавать свой алюминий в Америку, да? А титановый, значит, титан продавать Боингу. Прекрасно, выгодно, всем хорошо. Поэтому Путин, он пытается найти дорожку к сердцу Трампа, и если Трамп все переводит в деньги и в бизнес, ну, Путин рад стараться, он тоже умеет быть циником, особенно во внешней политике. А уж вот этим всем людям внутри страны им найдут как объяснить. Господи, если они хотят ненавидеть Америку, они и дальше будут ее ненавидеть, с утра до вечера им будут рассказывать, какая она ужасная и плохая. Но это никак не будет мешать нормальным отношениям. В конце концов, была холодная война, тоже там проклинали американский империализм на каждом углу, те ругали коммунистов, и это не мешало и торговать, и как-то там договариваться о чем-то, и все. Поэтому я бы разделил внутреннюю и внешнюю пропаганду, и вообще-то, кстати, весь этот разговор про ценные редкоземельные металлы вообще поставил под большой вопрос, потому что пока все это выглядит какими-то обменом словами и какими-то странными суммами, которые специалисты как бы ставят под большое сомнение. Вот эти все названные суммы того, сколько это может стоить, сколько это будет стоить добыча, сколько это может принести выгоды. Вот специалисты, я читал аналитику и вижу, что люди просто говорят, слушайте, ну это все как-то вилами по воде писано.
Федор, спасибо. Отдельно вам спасибо за то, что ответили на вопрос, который я не успел задать, но как раз хотел вам с вами тоже обсудить эту позицию Владимира Путина и его внезапные откровения по поводу редкоземельным металлом. Политолог Федор Кошелинников помогал вам разбираться вот в этих сложных хитросплетениях дипломатии на подобном уровне. Большинство наших зрителей считают, между прочим, что США и Европа, несмотря на видимые симптомы, пока не находятся в состоянии окончательного раскола. Еще есть о чем поговорить, еще есть очень много общего. Но, впрочем, баланс у нас 40-60 получился довольно таки сбалансированный весьма. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами